Александр Дюма, «Три мушкетера», часть вторая, глава первая, «Англичане и французы». В назначенное время друзья вместе с четырьмя слугами явились на огороженный пустырь за Люксембургским дворцом, где паслись козы. Атос дал пастуху какую-то мелочь, и тот ушел. Слугам было поручено стать на страже. Вскоре к тому же пустырю приблизилась молчаливая группа людей, вошла внутрь и присоединилась к мушкетерам. Затем, по английскому обычаю, состоялись взаимные представления. Англичане, люди самого высокого происхождения, не только удивились, но и встревожились, услышав странные имена своих противников. «Это ничего не говорит нам», — сказал лорд Винтер, — когда трое друзей назвали себя. «Мы все-таки не знаем, кто вы, и не станем драться с людьми, носящими подобные имена. Это имена каких-то пастухов».
«Как вы, наверное, и сами догадываетесь, милорд, это вымышленные имена», — сказал Атос. Он отозвал в сторону того из четырех англичан, с которыми ему предстояло драться, и шепотом назвал ему свое имя. Портос и Арамис сделали то же. «Удовлетворены ли вы, — спросил Атос своего противника, — и считаете ли вы меня достаточно знатным, чтобы оказать мне честь скрестить со мной шпагу?»
«Да, сударь, — с поклоном ответил англичанин.
«Хорошо. А теперь я скажу вам одну вещь, — холодно продолжал Атос.
«Какую? — удивился англичанин.
Лучше было вам не требовать у меня, чтобы я открыл свое имя».
«Почему же?»
«Потому что меня считают умершим, потому что у меня есть причина желать, чтобы никто не знал о том, что я жив, и потому что теперь я вынужден буду убить вас, чтобы моя тайна не разнеслась по свету». Англичанин взглянул на Атоса, думая, что тот шутит, но Атос и не думал шутить.
«Вы готовы, господа?» — спросил Атос, обращаясь одновременно и к товарищам, и к противникам. «Да», — разом ответили англичане и французы.
«В таком случае начнем».
И в тот же миг восемь шпаг блеснули в лучах заходящего солнца. Поединок начался с ожесточением, вполне естественным для людей, являвшихся вдвойне врагами. Атос дрался с таким спокойствием и с такой методичностью, словно он был в фехтовальном зале. Портос, которого приключение в Шантильи, видимо, излечило от излишней самоуверенности, разыгрывал свою партию весьма хитро и осторожно. Арамис, которому надо было закончить третью песнь своей поэмы, торопился, как человек, у которого очень мало времени. Атос первый убил своего противника. Он нанес ему лишь один удар. Но, как он и предупреждал, этот удар оказался смертельным. Шпага пронзила сердце. После него Портос уложил на траву своего врага. Он проколол ему бедро. Не пытаясь сопротивляться больше, англичанин отдал ему шпагу, и Портос на руках отнес его в карету. Арамис так сильно теснил своего противника, что в конце концов, отступив шагов на 50, тот побежал со всех ног и скрылся под улюлюканье лакеев. Что касается Д'Артаньяна, то он искусно и просто вел оборонительную игру, затем, утомив противника, он мощным ударом выбил у него из рук шпагу. Видя себя обезоруженным, барон отступил на несколько шагов, подскользнулся и упал навзничь. Д'Артаньян одним прыжком очутился возле него и приставил шпагу к его горлу. «Я мог бы убить вас, сударь», — сказал он англичанину. «Вы у меня в руках, но я дарю вам жизнь ради вашей сестры». Д'Артаньян был в полном восторге. Он осуществил задуманный заранее план, мысль о котором несколько часов назад вызывала на его лице столь радостные улыбки. Восхищенный тем, что имеет дело с таким покладистым человеком, англичанин сжал Д'Артаньяна в объятиях, наговорил тысячу любезностей трем мушкетерам И так как противник Портоса был уже перенесен в экипаж, а противник Арамиса обратился в бегство, все занялись убитым. Надеясь, что рана может оказаться несмертельной, Портос и Арамис начали его раздевать. В это время у него выпал из-за пояса туго набитый кошелек. Д'Артаньян поднял его и протянул лорду Винтеру.
«А что я стану с ним делать, черт возьми?» — спросил англичанин.
«Вернете семейство убитого?» — отвечал Д'Артаньян.
«Очень нужна такая безделица его семейству. Оно получит по наследству 15 000 луидоров ренты. Оставьте этот кошелек для ваших слуг».
Д'Артаньян положил кошелек в карман.
«А теперь, мой юный друг, ибо я надеюсь, что вы позволите мне называть вас другом», — сказал лорд Винтер. «Если вам угодно, я сегодня же вечером представлю вас моей сестре, леди Кларик. Я хочу, чтобы она тоже подарила вам свое расположение, и так как она неплохо принята при дворе, то, может быть, в будущем слово, замолвленное ею, послужит вам на пользу».
Д'Артаньян покраснел от удовольствия и поклонился в знак согласия. В это время к Д'Артаньяну подошел Атос.
«Что вы собираетесь делать с этим кошельком?» — шепотом спросил он у молодого человека.
«Я собирался отдать его вам, любезный Атос».
«Мне? Почему бы это?»
«Да потому что вы убили его хозяина. Это добыча победителя».
«Чтоб я стал наследником врага? Да за кого же вы меня принимаете?»
«Таков военный обычай», — сказал Д'Артаньян. «Почему бы не быть такому же обычаю и в дуэли?»
«Я никогда не поступал так, даже на поле битвы», — возразил Атос. Портос пожал плечами, Арамис одобрительно улыбнулся.
«Если так, — сказал Д'Артаньян, — отдадим эти деньги лакеям, как предложил лорд Винтер».
«Хорошо, — согласился Атос. — Отдадим их лакеям, но только не нашим. Отдадим их лакеям англичан».
Атос взял кошелек и бросил его кучеру. «Вам и вашим товарищам». Этот благородный жест со стороны человека, не имеющего никаких средств, восхитил даже Портоса, и французская щедрость, о которой повсюду рассказывали потом лорд Винтер и его друг, вызвала восторг решительно у всех, если не считать господ Гримо, Мушкетона, Планше и Базена. Прощаясь с Д'Артаньяном, лорд Винтер сообщил ему адрес своей сестры. Она жила на Королевской площади, в модном для того времени квартале, в доме номер 6. Впрочем, он вызвался зайти за ним, чтобы самому представить молодого человека. Д'Артаньян назначил ему свидание в 8 часов у Атоса. Предстоящий визит к миледи сильно волновал ум нашего гасконца. Он вспомнил, какую странную роль играла эта женщина в его судьбе до сих пор. Он был убежден, что она являлась одним из агентов кардинала, и все-таки ощущал к ней какое-то непреодолимое влечение, одно из тех чувств, в которых не отдаешь себе отчета. Он опасался одного, как бы миледи не узнала в нем человека из Менга и Дувра. Тогда она поняла бы, что он друг господина де Тревиля, что, следовательно, он душой и телом предан королю, и это лишило бы его некоторых преимуществ в ее глазах. Между тем, как сейчас, когда миледи знала его не более, чем он знал ее, их шансы в игре были равны. Что касается любовной интриги, которая начиналась у миледи с графом де Вардом, то она не очень заботила самонадеянного юношу, хотя граф был молод, красив, богат и пользовался большим расположением кардинала. 20-летний возраст что-нибудь да значит, особенно если вы родились в Тарбе.